Утро хорошего дня. На радио «Спутник Кыргызстан».
С 2013 года более 800 школ Кыргызстана обеспечены горячим питанием благодаря программе, разработанной ВПП ООН в Кыргызской республике. Основным донором программы является Российская Федерация, которая выделила на это дело уже более 20 миллионов долларов. Сегодня мы поговорим о том, как работает эта программа, сколько школ на сегодня обеспечено горячим питанием и чем кормят школьники, соответствует ли предоставленное меню стандартам и на что нужно обратить внимание, составляя необходимые списки при закупке продуктов. У микрофона Аяна Таирова. У нас на связи специалист программы оптимизации школьного питания, разработанная ВПП ООН в Кыргызстане, Джипар Эргишпаева. Джипар, очень рада вас слышать.
Добрый день. Я тоже очень рада вас слышать.
А в 2019 году Всемирная продовольственная программа ООН презентовала книгу рецептов для школьного питания. Это был сборник блюд, которые рекомендуют готовить для младшеклассников Кыргызстана. И вот согласно рекомендациям ООН, школьный завтрак должен состоять из одного горячего блюда. Я даже перечислю, это мясное блюдо, овощное, крупяное, яичное, творожное, а также хлеба с маслом и напитка. А вот энергетическая ценность вот этого блюда должно составлять 430-538 калорий. Это потребность школьников в возрасте от 7 до 10 лет. Вот с тех пор прошло 3 года. В этом году вы провели исследование. Вопрос такой, соблюдают ли школы Кыргызстана вот эти самые требования?
Угу. Большое спасибо, Яна. Да, я хочу только немножко добавить, что данное исследование у нас проходит ежегодно, и мы стараемся его даже провести два раза в год. Но так как был в 2020 году ковид и так далее, пандемия, у нас в этот раз получилось, что мы собрали и проанализировали меню школьное за период трех последних лет. То есть это 2019, 2020 год и 2021 год. Да, и насчет энергетической ценности все верно. У нас есть стандарты Министерства здравоохранения и ВОЗ. И согласно ним мы сопоставили, провели это анализ нашего школьного меню.
Так, ну вот анализ вы провели. Что дальше? Проводилось же исследование, то есть по школам Кыргызстана какой-то рейд, может, проводился, может быть, на примере какой-то определенной школы. Потому что мне кажется, что в наших школах вот прям, я не знаю, мясное, горячее блюдо не подают. Подают, может быть, там стакан чая и какую-нибудь булочку или хлеб с маслом. Может быть, я ошибаюсь.
Да, хорошо. Давайте, да, я вкратце расскажу вообще про наше это исследование. И мы обнаружили наши данные и плюс какие рекомендации по итогам этого исследования мы собираемся предоставить.
Да, давайте,
то
конечно.
То есть данное исследование, ну, мы его называем анализом меню школьного питания, оно проводится во всех наших программных школах. Программных, то бишь те школы, где семейная продовольственная программа уже ввела горячее, с помощью нашей программы было введено горячее питание. Я никогда не устаю, всегда раз подчеркиваю, что наши основные партнеры являются Министерство здравоохранения и плюс Министерство образования и науки. И благодаря этим нашим двум основным партнерам данное исследование тоже было проведено. То есть я еще хочу здесь подчеркнуть, что исследование проводилось, это как бы наше внутреннее организационное исследование с помощью наших районных и областных мониторов. То есть у нас есть команда, очень налаженная где работа. Это мониторы, которые работают в каждом регионе нашей республики. То бишь это исследование прошло в школах всей республики. То есть там есть репрезентативная информация касательно почти что каждого региона.
Так.
Вот. И что мы делали? Значит, мы провели, у нас есть внутренняя площадка, инструмент, который мы используем для мобильного сбора оперативных данных по школьному питанию. Это анкета, состоящая из 35 вопросов, где мы задаем вопросы школьной администрации, поварам, непосредственно наши мониторы ведут наблюдение и заполняют эту данные. То есть, опираясь в основном на кумулятивную информацию через этот инструмент, был проведен анализ. И, соответственно, мы запросили копии меню, по которым предоставлялось питание в этих школах. То есть цель этого упражнения по анализу меню состоит в том, чтобы получить практическую информацию, основанную на фактических данных для улучшения разработки дальнейшего нашего меню школьного. И помочь школам разработать более качественное школьное меню, также дать директиву, указания, где у нас наше меню все-таки не соответствует стандартам ВОЗ и так далее. Вот основная цель такая. Если я быстренько перейду на наши результаты этого анализа, то получается, что мы выявили очень такие популярные так называемые меню. Это компот из смеси сухофруктов, лепешка, зубная обыкновенная, то есть булочка школьная, супы у нас очень популярны, этот картофельный с горохом, плов из риса с мясом, пирожки с картофелем, мостовая мясная. Вот это у нас самый популярный. Но, к сожалению, из 130 и более рецептов есть такие рецепты, которые не очень популярны в школьной среде. Это, например, такие как молоко, коровье кипяченое, омлет с морковью, запеканка из творога с джемом и вареньем медом, омлет с яблоками. Практически не используется макароны с тушеной курицей, салат с редисом и огурцов и салат овощной с яблоком. Ну, это примерно некоторые меню вам сейчас зачитываю из исследования. Но и также мы поняли по итогам нашего исследования, что все-таки по всей республике ковид сделал свое не очень хорошее дело. И если раньше было 5 раз в неделю у нас предоставлялось горячее питание, немножко у нас показатели снизились. И сейчас по всей стране где-то в среднем 4,1 у нас по стране предоставляется горячее питание. То это означает, что в некоторых регионах ушли обратно на булочку чай, не предоставляем 5 дней горячее питание. Из-за чего? Потому что стоимость на продукты питания очень высокая, и мы уже не попадаем по этим ценам, по ценовым категориям, и не можем обеспечить хорошее меню. Что еще вкратце? Значит, мы поняли, что частота подачи салатов в среднем один раз в неделю круглый год. Влияния сезонности на частоту салатов, подачи салатов почти нет. И почти во всех школах в течение недели подают чай и компот. Но надо отметить, что город Ош, Нарын, Талас, чай полностью заменен на компот из сухофруктов, что это нас очень радует, и это, вы знаете, очень полезный, да, напиток получается. В Баткене, в Бишкеке половина школ соответствует стандартам Минздрава по энергетической ценности, то бишь те же самые 538, да, килокалорий. В других областях почти все школы соответствуют тоже стандартам. Но хотим заострить внимание, что потребление животного белка, жиров, кальция, витаминов А, С меньше норма, как оказалось. Это все связано с низкой обеспеченностью населения мясом, молочными продуктами, свежими овощами и фруктами. То есть, если еще так географически посмотреть, то получается Баткенская область сейчас выбивается у нас из всех областей. Там у нас не очень получается разнообразное меню. Хотя по Баткенской области мы не можем говорить это по всем районам. Например, Кадамджанский район, он все-таки у нас еще лидирует по салатам и так далее. Но в целом, если посмотреть на уровне области, то из всех 7 областей пока Баткенская, у нас нужно там ситуацию улучшать.
Хорошо. Ну вот смотрите, вы, значит, провели очень большую работу. Да, за все 3 года вы провели исследование, разработали меню. Что вот с этим меню дальше? Оно было разработано, исследование проведено, да, что дальше? Вот оно несет исключительно такой рекомендательный характер, или же вот это меню будет каким-то образом внедряться во все школы Кыргызстана?
Однозначно, все это, этот анализ, он будет сначала обсужден внутри нашей организации, внутри нашей программы. Затем мы подготовим переведенный, адаптированный отчет рекомендательного характера, как вы говорите, но мы его уже предоставим всем нашим местным партнерам. Это начиная от глав областей до ДГСН, то есть районных, да, станций, а также мы это распространим среди всех наших других партнеров, директоров школ, поваров и так далее. То есть всем нашим партнерам, которые как-то какое-то имеют влияние или могут принимать решения для улучшения нашего меню. Но если поговорить по стоимости данного, мы также посчитали и видим, что хорошее, полноценное меню сейчас организовать на 10-7 сомов, которые наше правительство выделяет, уже невозможно. По нашим подсчетам, сейчас такое хорошее сбалансированное меню, оно должно обходиться в 30-35 сомов.
Это только завтраки в школах? Для начальных классов это на одного ребенка, это, правильно,
да,
я понимаю?
Это полноценный обед, который состоит из напитка, из полноценного первого или второго блюда, плюс свежие выпечки.
Это обед или завтрак?
Это считается в каких-то школах, понимаете, там же несколько смен обучается. Угу. Это получается так, где-то в районе 10 часов, это будет первый завтрак, как бы. В некоторых школах получается это как полноценный обед. То есть это относится, зависит от количества питающихся в школах.
Вот вы сказали 30-35 сомов. Давайте мы с вами, немножечко посчитаем, чтобы нашим радиослушателям было понятно, да и я тоже разобралась, да? Вот сколько денег на одного ребенка в день выделяет государство?
Государство сейчас на сегодняшний день выделяет 7 сомов, и в отдаленных регионах с сложным климатическим условием оно выделяет 10 сомов.
Хорошо.
Но город Ош предоставляет из своего бюджета 10 сомов на ребенка, город Бишкек выделяет 14 сомов.
Так, а вот сколько родители платят? Потому что есть же родительские фонды, есть школы, в которых родители там отдельно сдают, к примеру, деньги на питание. Вот давайте в среднем считать, вот сколько в день платят родители за одного ребенка?
Тоже это относительная такая, да, у нас идет информация, потому что от региона к региону это все зависит от понимания, например, от сельской местности и городского, но в среднем это получается в день родитель доплачивает от 2 сомов до 5 сомов питания ребенка. Получается в месяц это где-то будет 100, и где-то в некоторых регионах, в некоторых районах, очень, где хорошо работа идет с родителем, мы слышали, что до 250 сом в месяц достигает.
Угу. Ну вот смотрите, помимо этого помогает и Россия, да, еще раз напомню, что с 2013 года Российской Федерации было выделено 20 миллионов долларов. Вот какая сумма выходит от России на одного ребенка в день? Это вот чтобы мы просто понимали, хватит нам вот этих денег или не хватит?
Ну, смотрите, когда мы говорим финансирование, донорская поддержка от Российской Федерации, 20 миллионов долларов, это на период с 2013 года по окончанию 2022 года, да? И туда помимо прямых инвестиций на питание ребенка, на школьника, очень много, как вы знаете, операционных и программных расходов. Но давайте сейчас заострим наше внимание именно на этом. Да? Что предоставляет Российская Федерация? В основном это мы получаем, каждый ребенок, который вошел через ВППО в горячее питание и через наши два министерства, то он получает гарантированно 60 граммов обогащенной муки для изготовления свежей выпечки.
Угу. Ну пускай это еще 3 сома, да?
Мука. Ну, выпечка сейчас со всеми ингредиентами и энергозатратами нам сейчас обходит 80 грамм готовой выпечки, это 8 сом. Это
уже 8 сомов, да. Хорошо.
Да.
Итого у нас получается 23 сома на одного ребенка, если мы берем государство, если мы берем родителей, и если мы берем помощь России. 23 сома, ну, то есть получается, что денег все равно не хватает на полноценное питание школьникам.
Да. И нужно еще отметить, что не везде родители идут с пониманием и поддерживают школьный план. Они говорят, вот, ну, правительство выделяет, давайте пока этим ограничимся, извините, у меня еще 5 детей дома. То есть здесь нужна необходима очень правильно, корректная работа с родителями, донесение этого сообщения, что без родительской помощи сегодня нам не выжить и никак не удержаться на плаву, школьное питание нам не удержать. Поэтому многие регионы во время ковидного пандемии было легче все-таки отойти назад и уйти обратно на булочку чай. Мы видели в Иркутской области невкусные, не соответствующие стандартам, не первой свежести коржики. Мы видели булочки, которые на весах не соответствовали своей массе. Да? То есть вот очень легко сделать 2 шага назад, нежели удержаться хотя бы на той позиции, на которую программа вышла. Да? Поэтому мы очень горячо болеем за то, чтобы родители правильно понимали, правильно воспринимали. Но я понимаю, пока не посчитать, пока не объяснить, сколько стоит, например, компот, сколько стоит мясо 30 грамм, наша молочная, у нас в голове никак не получается сформулировать и посчитать, почему все-таки 22 сома, или 17,5 сома, или все-таки 8 сомов. Вот 35-30 сомов я могу сейчас очень так прям на пальцах вам посчитать. 30 грамм мяса нам обходится сейчас 15 сомов. Компот, учитывая сахар и дорогую стоимость сухофруктов, нам сейчас 200 грамм компота готового плюс энергозатраты 5 сом. Каша молочная, ну давайте возьмем рисовую, 200 грамм, она нам обходится в среднем 14 сомов. А выпечка свежая, даже с российской поддержкой на обогащенную муку, нам находится 8 сомов. Итого набегает сумма где-то 30-33, в лучшем случае 35 сомов.
Так, ну, я думаю, что, да, это такой достаточно серьезный вопрос, и говорим мы об этом уже не первый год, да, и родители вроде как стараются, и государство тоже, ну, вот чем может, тем помогает. Но, тем не менее, мне кажется, что вот абсолютно все мы с вами, взрослые люди, должны понимать, что та сумма, которая выделяется, ну вот ее на самом деле не хватает. Для того, чтобы ребенок учился, для того, чтобы он понимал и воспринимал эти знания, ему нужно быть здоровым, да? И вот как раз-таки то самое здоровье и дает разнообразное меню и то количество калорий, которое вот вы высчитали благодаря исследованию.
Ну, вы как-то знаете, школьное питание, оно под собой несет невидимые, да, бенефиты, то есть позитивные, которые позитивные вещи, вещи, которые, как говорится, в кавычках, выстрелят не сейчас,
да,
или не завтра, а через 10-15 лет, да? То есть это горячее питание способствует улучшению состояния здоровья детей, это однозначно, начальных классов, через качественное и разнообразное горячее питание. Затем наша программа, она способствует продовольственной безопасности детей в начальных школах и их семей, особенно уязвимые семьи. Вы знаете, у нас в стране очень много таких семей, и рацион питания именно в рамках, в стенах школы, он покрывает 25% от стандартов. И, само собой, школьное питание, оно отражается на образовании, а также в целом, если посмотреть на институциональный потенциал, развивается целая национальная программа школьного, горячего школьного питания в нашей стране.
Хорошо, ну вот есть вот эта программа, и слава богу, что она есть. И вот с 2013 года, как я вот уже говорила, да, Россия оказывает поддержку достаточно многим школам в нашей стране. Вот расскажите, сколько школ в этом году Россия, скажем так, взяла под свое крыло?
Да, в этом году с помощью финансирования Российской Федерации в горячее питание вошли 49 программных школ. То есть, когда мы говорим программные школы, это означает, что через российские финансирования они покрываются, то есть обеспечиваются обогащенной мукой из расчета 60 грамм муки на одного ребенка в день. Плюс мы закупаем качественное, модернизированное столовое оборудование для этих школ. То есть 49 школ в этом году уже снабжены этим оборудованием, и уже произведен запуск в этих 49 школах горячего питания. То есть, когда мы говорим про оборудование, это более 33 наименований оборудования, начиная от маленького, небольшого, например, жироуловителя, заканчивая большими печами, соответствующие которым помогают и нам позволяют пекать качественную, добротную выпечку.
И вот помимо муки и оборудования, насколько мне известно, проводится еще и обучение персонала. Вот расскажите об этом подробнее. Кто проводит, для чего это делается, с какой целью и так далее?
Да, это только, я вот говорю, небольшую только работу, которая напрямую делается финансированием Российской Федерации, но помимо этого идет техническая поддержка каждой школы. То есть это такой многоступенчатый, многокомпонентный маршрут, я так его называю, когда сначала в эти школы мы выезжаем, проводим инженерную оценку, разрабатывается матрица оборудования, то есть разрабатываются наши рекомендации, как улучшить и как провести ремонтные работы, как подвести основные коммуникации к этой столовой школьной. Затем с этого дня начиная наши постоянные мониторы, они выезжают в эти школы, да, и предоставляют качественное информирование и сопровождение до 1 сентября, до запуска самого горячего питания. Это все фонды, это все ресурсы. И даже выехать, вы знаете, как поднялись цены на топливо, да, то есть благодаря этому финансированию мы, вот эта работа продолжается. Затем мониторинг, оценка и контроль за качеством предоставляемого этого школьного питания. Мы снабдили, мы обогащенную муку довезли до школы, но этим далеко не заканчивается наша работа. Ежедневный мониторинг, коучинг проводится в этих школах на протяжении 5-6 лет. И только потом эти школы передаются полностью в Министерство образования для их дальнейшего контроля и мониторинга. Насчет поваров, да, я, извините, чуть другую степь ушла. В этом году мы провели обучение для поваров. Мы обучили 143 новых кухработника и поваров для этих школ. Они получили нужную информацию. То есть это было двухдневное обучение. Первый день это в основном идет теория. Это они получают информацию, знания и улучшают свои навыки по как нужно готовить, какие есть основные правила, да, обработки продуктов и так далее, и так далее. А второй день, он нацелен, заточен в основном на практическую подготовку, да, то есть наши повара не готовят, выбирают сами меню, готовят его, дегустируют, обсуждают, что получилось, что нет, и затем, как финальная стадия этого тренинга, они еще сдают тесты. Только по итогам тестов они получают сертификаты.
Сертификаты для чего? Для работы? Ты в этой школе или что это за повышение квалификации? Что это за сертификаты такие?
Да. Этот сертификат означает, что повар прошел двухдневное обучение по стандартам Института отраслевого питания город Москва. То есть тренера нанимаются и модули разработаны через этот институт при Российской Федерации. Это означает, что полноценно этот повар имеет право и знает, как готовить уже меню по школьному питанию.
А вот смотрите, Вы отметили, что после обучения, установки оборудования и так далее, вы ведете школу в течение 5-6 лет, да, и проводите ежедневные проверки, там какие-то мониторинг и так далее. А это ведь ну, не маленькое количество школ. О 800 школах мы с вами начали говорить. Да, вот расскажите, пожалуйста, хватает ли вам специалистов для того, чтобы проводить вот эти проверки? И вообще, как это все происходит?
Ну, это вот, если честно, это прям вопрос как бальзам мне на душу, потому что это та самая работа, по которой я тесно вовлекаюсь. Смотрите, у нас есть, мы их называем областные мониторы. Это команда профессионалов, которые работают в каждой области. При помощи финансирования Российской Федерации мы обеспечиваем работу нашим мониторам, которые выезжают хотя бы 2 недели в месяц в регионы и проводят мониторинговую работу в каждой школе. Они заполняют опросники, которые данные автоматически у нас собираются у нас на порталах, и уже отдел мониторинга оценки, они анализируют эти данные, и уже мы понимаем, получаем выжимку, основную информацию, где красным цветом нам показывают, в каких школах не очень положение хорошее, что нужно улучшать. Затем у нас есть другая команда профессионалов, их мы называем районными мониторами, которые, это профессионалы, это компетентные люди, наши, как мы говорим, руки, глаза, ноги и сердце, которые работают в каждом регионе, в каждом районе. Они также обеспечивают мониторинг, но в тех школах, в которых не побывали областные, так скажем. Мы территориально их регионально поделили, чтобы они не дублировали друг друга. И уже в регионах идет налаженная тесная работа с представителями Министерства здравоохранения. То есть СЭС-служба, мы провели ряд тренингов для повышения их компетенций. Мы хотим, и у нас это неплохо получается, связать два звена. Это районо, ГОРОНО, специалисты по питанию, плюс сотрудники, которые вместе выходят на мониторинг, вместе с нашими мониторами, и мы их обучаем, дабы далее, когда мы уже будем потихоньку передавать Министерству образования эти школы, они были компетентны, они были обучены и знали, как не просто критически относиться и критиковать школу, а именно помогать и быть в лице наставников.
Хорошо. Ну вот смотрите, вы проводите достаточно большую работу. Да, еще раз я это подчеркну, и спасибо вам большое за это. Вопрос вот такой, обучаете специалистов, да, вот, и повара у вас проходят обучение, и оборудование, и все, и вот мука вроде для булочек есть, это все здорово, но по факту-то у нас есть проблема, что не хватает денег, вот каким образом уже обученные повара-специалисты выходят из ситуации и могут разнообразить меню, учитывая нехватку финансов?
Да, это такой насущный вопрос, но мы рассмотрели несколько есть решение этого вопроса параллельно мы ведем. То есть на уровне правительства сейчас рассматривается, Министерство образования очень тесно этим занимается. Уже в Минфин и в правительство были отправлены расчеты и письма, что нужно поднимать бюджетные средства. То есть 7-10 сомов давно мы уже в эти рамки не входим.
Конечно.
Необходимо поднимать. И недавно мы получили информацию от Министерства образования, что правительством рассматривается предложение Министерства образования увеличение республиканского бюджета от 10 сомов до 20 сомов. Угу. Например, муниципалитет города Бишкек, мэрия, они уже подняли свои внутренние бюджеты на школьное питание до 22 сомов на ребенка. Мэрия города Ош, у нас вот летом была встреча с ними, они нам тоже пообещали, что рассмотрят возможность от 10 до 14 сом поднять за счет местного бюджета. Но если республиканские поддержат, я думаю, было бы очень хорошо. Это одна сторона вопроса, да, как мы решаем. Вторая сторона вопроса, мы повсеместно предлагаем, пилотировали уже и продолжаем работу по организации пришкольных хозяйств. То есть где-то сады, где-то лимонарии организовываются, где-то занимаются птицеводством. В некоторых школах умудряются по 2 гектара, по гектару, я слышала, по 20 соток земли взяли у Айлокмату, и они занимаются уже как бы самофинансированием, и львиная доля покрывает вот именно те бреши в школьном питании в этих школах. Но это очень зависит от региона, от земельных угодий, да, которые есть на наличии, плюс от недюжих организаторских способностей директора школы, который берется за это дело, и у него это получается. Или директор сразу говорит, увы и ах, я должен ограничить свою работу только образовательными аспектами, и я не должен туда идти. То есть все зависит от людей, как они это воспринимают и как им удается это делать. То есть если мы выращиваем, например, у нас есть фруктовые сады, у нас есть практика, когда школьные директора плюс плюс мобилизуют всех преподавателей этой школы, родителей, и они делают сушку фруктов, да, то есть уже на компот сырье выходит в рамках, в стенах самой школы, да. Или выращивают картофель, или же выращивают траву для, и так далее, перепродают, то есть есть какой-то небольшие у нас средства на школьное питание. Но, опять-таки, законодательно не всегда-то это у нас получается, но хотя есть постановление о пришкольных хозяйствах, оно вышло в 2019 году, сейчас мы его смотрим, рассматриваем, где у нас все-таки есть еще там бреши и так далее, но на самом деле это один из ответов на этот вопрос, как можно поддержать школьное питание в регионах.
Хорошо, давайте мы с вами прервемся на короткий выпуск новостей, после которого вернемся в студию, продолжим нашу беседу. Я хочу напомнить, что сегодня у нас на связи специалист программы оптимизации школьного питания, разработанной ВПП ООН в Кыргызстане, Джипар Эргишбаева. Эфир на радио «Спутник Кыргызстан» продолжается.